Этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Грузинская оппозиция продолжает требовать отставки Михаила Саакашвили. Почему стал возможен очередной страшный пожар в доме престарелых? Удастся ли Кондолизе Райс достичь видимого успеха в переговорах на Ближнем Востоке? Эти события, а также специальная рубрика к 90-летию октября и новости науки в этом часе нашей программы. В Грузии продолжаются акции протеста оппозиции, требующие отставки президента страны Михаила Саакашвили. Накануне глава Грузии дал оценку действиям выступающих. В своем телеобращении он высказал мнение, что за акциями оппозиции стоят, цитата, «темные российские силы». Грузинское руководство обвинило Россию в нарушении воздушного пространства Грузии. Российские военные эти обвинения отвергают. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представители грузинской оппозиции обвиняют власти в попытке отравления участников акций протеста. По данным агентства Рейтер, накануне в больнице Тбилиси с признаками отравления были отправлены 24 человека, попробовавшие разливного вина, которым их угостил неизвестный мужчина. Через несколько часов после дегустации несколько человек потеряли сознание. Однако в Минздраве Грузии агентству сообщили, что это было не отравление, а опьянение. Другие подробности событий в Тбилиси сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси продолжается бессрочный митинг оппозиции. Ночью у здания парламента обычно остается не так много людей, всего несколько сот человек. Но в ночь на понедельник митингующих было больше, поскольку лидеры оппозиции предупредили, что власти якобы намерены разогнать участников акции с применением силы. Однако и на этот раз ночь прошла спокойно. Накануне все ждали выступления президента Саакашвили. Глава государства до воскресного вечера никак не комментировал события в столице. Наконец, в 22 часа все телекомпании распространили запись интервью Михаила Саакашвили. Ее суть можно передать двумя словами. Никаких уступок. Президент отметил, что сами по себе акции протеста вполне легитимны в демократической стране. С другой стороны, президент резко критиковал лидеров оппозиции и те, как он выразился, темные силы, которые стоят за происходящим. Началась атака на президента, заработала настоящая машина лжи, точно так же, точно теми же людьми, олигархами, которые такими же технологиями делали то же самое в России в 90-е годы, во время коррумпированного, слабого правления Бориса Ельцина. Те же люди приехали в Грузию из России, создали такую же инфраструктуру лжи и пытаются ослабить государственный организм Грузии. То, что сейчас происходит, это жалкая имитация революции. Рост, тогда как революция спасла Грузию, цель тех, кто пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране, продемонстрировать, что Грузия ослабла, отметил глава государства. По мнению наблюдателей, под российскими олигархами, пытающимися дестабилизировать обстановку в Грузии, президент Саакашвили явно имел в виду известного бизнесмена Бадри Патаркасишвили, который на днях открыто объявил о переходе в оппозицию властям, а под фабрикой лжи его телекомпанию и Меди, предоставившую эфир оппозиции. Глава государства подчеркнул, что не намерен удовлетворять требования оппозиции о переносе парламентских выборов с осени на весну будущего года, поскольку весной намечены выборы в России, примерно на тот же период приходится развязка ситуации вокруг Косово, и Москва, по утверждению президента Саакашвили, обязательно попытается использовать выборы в Грузии, чтобы дестабилизировать обстановку. Выступление президента и его отказ удовлетворить требования митингующих вызвали на манифестации у дома правительства бурю возмущения. Оппозиционные лидеры заявили, что намерены ужесточить свои требования и с понедельника начинают устраивать пикеты, так называемые «коридоры позора» у государственных учреждений.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. О возможном российском следе в грузинских акциях протеста и о том, чем может завершиться противостояние оппозиции и власти в Грузии, я побеседовала с заместителем руководителя информационно-аналитического центра по изучению процессов на постсоветском пространстве МГУ Алексеем Власовым.
Высказывание президента Саакашвили абсолютно закономерно. с точки зрения того политического курса и тех инструментов политической борьбы, которыми пользуется на протяжении последних лет грузинский лидер. В случае обострения внутренней ситуации, а это уже происходит не первый раз, президент вытаскивает на свет Божий образ врага всего грузинского народа. Этим козлом отпущения оказывается уже не первый раз Россия. Это инструмент, механизм информационной войны, попытка дискредитировать те акты протеста, которые проходят в грузинской столице. И вот это и есть попытка перехватить инициативу и за счет образа внешнего врага решить свои внутренние проблемы.
Ну а как стоит относиться к информации грузинской стороны о том, что Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Грузии?
Мне кажется, что вот в этой ситуации было бы пределом глупости, вершиной глупости с российской стороны каким-либо образом провоцировать такими действиями ответной реакции со стороны грузинского руководства. Потому что положение Саакашвили сейчас настолько сложное, что задача, на мой взгляд, Кремля, это не делать каких-либо резких движений и просто ждать. Поэтому, откровенно говоря, я не очень верю в то, что Россия в момент такого обострения ситуации внутри страны и конфликта между властью и оппозицией будет такими грубыми методами пытаться оказывать дополнительное давление на руководство Грузии. Этого просто не требуется.
Чем могут закончиться выступления грузинской оппозиции? Будет ли Саакашвили применять силу, не будет? Разойдутся ли они сами или все-таки произойдет смена власти? Я понимаю, что это довольно сложный вопрос, но тем не менее, как могут там развиваться события?
Во-первых, я бы хотел сказать, что Кавказ, там Южный Кавказ, как угодно, это такая система отношений, в которой действительно давать прогнозы чрезвычайно сложно. Почему? Потому что очень велик субъективный фактор. И на любое, как бы даже случайное внешнее воздействие, какие-то события, может привести к совершенно противоположным результатам и неконтролируемому ходу всего процесса, который вроде бы уже логически вписывается вот в какой-то видимый окончательный итог. Поэтому любой прогноз здесь, как мне кажется, он будет условным, но мне почему-то кажется, что в этот раз все-таки Саакашвили удастся взять контроль над ситуацией. Какими методами? Я все-таки думаю, что президент постарается максимально до конца не задействовать силовые методы. Любые действия, которые выходят за рамки так называемого демократического процесса, демократических стандартов, придут к тому, что консенсус между заокеанскими партнерами и грузинским президентом может быть не то, что разорван, но нарушен, по крайней мере. Саакашвили, как мне кажется, в этом крайне не заинтересован. С другой стороны, оппозиции, вот все-таки мне лично кажется, что нет пока таких ресурсов, которые бы позволили повторить революцию роз, прежде всего потому, что нет фазы выборов. Вспомните, в каких условиях пришел Саакашвили к власти. Фальсификация выборов, есть формальный повод для того, чтобы смести власть прежнюю и взять власть в свои руки. Мне кажется, пока оппозиция скорее демонстрирует некие намерения свои, это пробный шар, а главное, противостояние еще впереди.
Это было мнение политолога Алексея Власова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погибли, по последним данным, 30 человек. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. США приостановили ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, протестовавших против введения чрезвычайного положения. В Вене продолжаются переговоры о будущем статусе края Косово. В Ираке освобождена Джумана Аль-Абейди, корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около 2 недель назад. На северо-востоке Аргентины 29 человек погибли при пожаре в тюрьме в городе Сантьяго-дель-Эстеро. На восточном побережье США бастуют кино- и телесценаристы. На западном побережье забастовка начинается чуть позже. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую, поскольку сегодня понедельник, ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем: будет ли закрыт московский дом журналиста? Интервью с голливудским актером Ильей Баскиным и тайваньским режиссером Ли Каньшенем.
Литературовед Томаш Гланс рассказывает о классике чешского модернизма Владиславе Климе и эссе Бориса Парамонова «Из Константинополя в Стамбул и обратно». Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день в 14 часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Как я только что сказал в сводке новостей, в Тульской области в селе Вилья-Никольское сгорел дом престарелых, и по последним данным число жертв достигло 30. Еще десятки человек получили ожоги и ранения, они госпитализированы. Спасатели сейчас еще продолжают разбор завалов. Основная версия случившегося – неисправная проводка, заявили в МЧС России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Огонь почти полностью уничтожил двухэтажное здание интерната. Пожарные прибыли на место уже через 5 минут, однако справиться с огнем удалось лишь через несколько часов. Работу пожарных осложняло то, что старое здание, построенное в 50-х годах, имело деревянные перекрытия. Из-за этого огонь быстро распространился по всему зданию. Пожар возник на втором этаже. Дом-интернат был особого профиля, психоневрологический, поэтому многие люди не смогли самостоятельно позаботиться о себе. Несколько человек были вынуждены выпрыгивать из окон, так как огонь отрезал им выход из здания. В момент возгорания в помещении дома-интерната находилось около 300 человек. Большинство удалось эвакуировать. Пострадавшие с ожогами и переломами были госпитализированы. Одна из главных версий – неисправная проводка. К тому же в МЧС России заявили, что здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, а позднее сообщение о возгорании привело к массовой гибели людей. Вот что сказал заместитель главы управления по информации и связям с общественностью МЧС России Виктор Бельцов.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической системой сигнализации и системой оповещения о пожаре. В течение 2 последних лет дом-интернат 3 проверялся инспекторами Госпожнадзора МЧС России, последний раз в июне 2007 года. По итогам 3 проверок инспекторы Госпожнадзора 2 направляли материалы о приостановке деятельности этого учреждения в суды. Однако судами такое решение не было вынесено.
Сообщил представитель МЧС России. По факту пожара в доме-интернате в Тульской области возбуждено уголовное дело. За последний год в России произошло уже несколько пожаров в учреждениях здравоохранения. Так, в марте сгорел дом престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае. Погибли 62 человека. В мае жертвами пожара в психиатрической больнице в Ростовской области стали 3 пациента. В июне в доме-интернате для пожилых людей в Омской области возник пожар, в результате которого погибли 10 человек. Мария Стройкова для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Госсекретарь США Кондолиза Райс, проводящая переговоры на Ближнем Востоке, заявила сегодня, что израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Конец цитаты. Она уже встретилась на западном берегу Иордана с главой палестинской делегации на мирных переговорах Ахмедом Кареем и с премьер-министром Саламом Фаядом, а потом и с главой автономии Махмудом Аббасом. О переговорах Кондолиза Райс рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ходе нынешнего визита Кондолизы Райс Израиль и палестинская автономия вновь стали обвинять друг друга в невыполнении условий первой фазы международного мирного плана «Дорожная карта». Так, палестинцы говорят о том, что Иерусалим должен заморозить строительство и расширение еврейских поселений на оккупированных территориях, а израильская сторона постоянно упрекает их в том, что процесс сбора оружия у многочисленных палестинских группировок практически не продвигается. Вместе с тем обе стороны подчеркивают важность предстоящей мирной конференции по Ближнему Востоку в Аннаполисе, что в штате Мэриленд. Предполагается, что серия переговоров на высшем и министерских уровнях, проведенных за последние несколько месяцев, позволит Махмуду Аббасу, главе автономии и израильскому премьеру Эхуду Ольмерту, прийти к компромиссному решению. В этом случае оба лидера выступят в совместном коммюнике на конференции, дата проведения и список участников, которые до сих пор не объявлены. Советник Аббаса Саиб Барикат заявил также, что перед конференцией на руках у Кондолизы Райс должен быть конкретный график выполнения сторонами своих обязательств по первой фазе дорожной карты. В Израиле считают, что поспешность в этом вопросе неуместна. В воскресенье после переговоров с РАЙС министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что конференция в Анаполисе станет важной вехой мирного процесса, но не следует подгонять сроки принятия судьбоносных решений к дате ее проведения. Мне кажется, самое главное – это сам процесс. Однако сейчас лишь его начало. И при всей важности конференции в Анаполисе, она не станет его завершением. Ципи Ливни признала, не вдаваясь в подробности, что существуют еще очень важные нерешенные проблемы. Напомню, что и Израиль, и палестинцы твердо стоят на своем в отношении принципиальных вопросов будущего мирного соглашения, границ палестинского государства, принадлежности Иерусалима, а также возвращения палестинских беженцев. В Израиле многие политики настаивают на том, что на данном этапе, когда стороны не могут договориться даже по принципиальным вопросам, конференция может стать бесполезной тратой времени. Эхуд Ольмерт возражает, что конференция не станет ареной переговоров, но призвана быть стартовой точкой процесса, который приведет израильтян и палестинцев к реализации плана двух государств для двух народов. Он также отметил, имея в виду Махмуда Аббаса, важность того, что у палестинцев есть лидер, с которым можно договориться. У нас есть масса причин, чтобы отказаться от проведения конференции сейчас. К примеру, невыполнение обязательств палестинской стороной. Однако у нас есть партнер на переговорах, и мы не можем ждать, пока этот партнер потеряет способность идти к своей цели. Сказал Эхуд Ольмерт, выступая после переговоров с РАЙС на форуме Сабана в Тель-Авиве. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Нескрываемую любовь к кандидатам-демократам испытывают американские средства информации в предвыборный год. Такой вывод статистически доказан специалистами Гарвардского университета, которые провели интересные исследования для того, чтобы окончательно разобраться в давнем споре, предвзята ли американская пресса. Результат – американские журналисты и их работодатели идеологически ангажированы, рассказывает Алан Давыдов.
Работа, выполненная исследовательским центром «Проект за мастерство в журналистике» совместно с Центром прессы, политической деятельности и общественной политики Гарвардского университета. Группа проанализировала свыше 1700 материалов, увидевших свет в первые 5 месяцев этого года в 48 американских органах массовой информации, включая прессу, радио, телевидение и интернет-издания. Публикация результатов анализа позволяет сделать общий вывод о том, что, освещая президентскую гонку, журналисты в более благожелательном тоне рассказывают о демократах и в то же время в более негативном свете представляют республиканцев. Исследователи обнаружили, что демократам уделяется и больше времени в эфире, чем республиканцам. В утренних теле- и радиошоу это время соотносится как 2:1, но наиболее ощутимые демократические предпочтения прослеживаются в печати. Изучение первополосных материалов в 11 газетах показало 6-кратное превышение числа позитивных статей о демократах над негативными. Демократы вышли в явные фавориты прессы и в освещении отдельных кандидатов. Так, в газетных статьях о сенаторе-афроамериканце из Иллинойса Бараке Обаме, вынесенных на первую полосу, его деятельность оценивается положительно в 70% текстов и в 9% отрицательно, а сенаторе от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон, соответственно, в 61% и 13%. Республиканцы же в целом удостаиваются хороших отзывов только в четверти печатных публикаций, в то время как негатив звучит в каждом 10-м материале. В вечерних выпусках новостей эфирных телесетей демократы предстают в позитивном свете вдвое чаще, чем в негативном, а республиканцы в обратной пропорции. На кабельном телевидении разрыв в отношении журналистов к кандидатам от двух конкурирующих партий немного сокращается, но остается. Наибольшую неприязнь к республиканцам проявляют на либеральной CNN. Той же монетой в отношении демократов платит правоконсервативная Fox News. Исследование также позволило выяснить, что самым упоминаемым в прессе кандидатом в президенты является Хиллари Клинтон. Ей посвящено 17% всех медиаматериалов за последние месяцы. Следом за Хиллари с 14% следует ее товарищ по демократической партии Барак Обама. Самому вероятному на сегодня кандидату от республиканцев, бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани, посвящено только 9% публикаций и эфирных сюжетов. Однако самый упоминаемый политик еще не значит самый популярный. Как указывается в исследовании, большинство благоприятных печатных, аудио и видеоматериалов посвящено не Хиллари Клинтон. В этой категории она только на 3-м месте после Барака Обамы и Руди Джулиани. Результаты работы, проведенные исследователями, позволили некоторым комментаторам с новой силой заговорить о том, что американские СМИ дрейфуют влево.
Рассказывал Алан Давыдов. Поиск либеральных или консервативных наклонностей в ведущих средствах информации традиционное занятие специалистов, стоящих на страже священной для многих американцев идеи беспристрастности прессы. Но, как говорит Клифф Кинсейд, сотрудник организации «Объективность в средствах информации», эта идея со времени Вьетнамской войны терпела поражение под напором готовности журналистов выражать личное мнение. Пристрастность американских средств информации, на мой взгляд, во-первых, результат системы обучения. Простой факт. Один из основных предметов на факультетах журналистики называется аналитический репортаж. То есть студентов учат не просто быть собирателями и распространителями информации, но и ее интерпретаторами. Если учесть, что студенчество в наши дни отличается все более либеральными взглядами, то доминирующие либеральные настроения ведущих средств информации вполне объяснимы. Во-вторых, сама манера выражать мнение в своих информационных материалах появилась во времена крайне непопулярной Вьетнамской войны. И пример подал легендарный телевизионный ведущий Уолтер Кронкайт. Он в какой-то момент решил, что Соединенные Штаты не способны одержать победу во Вьетнаме и должны уйти оттуда. Это было его личное мнение, которое он, впрочем, не стеснялся выражать в информационной программе, воспринимавшейся американцами как объективная журналистика. То есть вы считаете, что левый или правый уклон средств информации – производные прежде всего личных пристрастий репортеров? Может ли это быть также отражение пристрастий владельцев? В менее, так сказать, цивилизованных обществах подобные результаты исследования заставили бы многих говорить о том, что пресса выполняет данные ей установки. Наверняка можно найти отдельные случаи такого диктата владельцев. Но в основном репортеры и редакторы обладают почти полной свободой в выборе тем и их интерпретации, поскольку для большинства владельцев средств информации сбор и распространение новостей – это бизнес, который диктуется прежде всего запросами и интересам потребителей, который должен приносить доход. Американские консерваторы любят обвинять CNN в том, что компания превратилась в рупор антиамериканской пропаганды. Либералы, как известно, поносят Fox News за то, что, по их словам, телекомпания продалась администрации Буша. Известно ли при этом, насколько влиятельна сегодня пресса в американском обществе? Формирует ли она общественное мнение? Я думаю, что необъективность прессы представляет собой значительную проблему, и это отражается на формировании общественного мнения. Но, к счастью, в последние годы с распространением интернета новостное пространство неизмеримо расширилось. На этом фоне все больше и больше заметна идеологическая ангажированность многих средств информации. И поскольку сегодня у американца огромный выбор на рынке информации, это и сотни кабельных каналов, это и популярные радио-ток-шоу, это и всевозможные формы интернетной информации, американцы могут просто переключиться на удовлетворяющий их канал. Потому-то, кстати, многие средства информации либеральной ориентации теряют аудиторию. Говорил Клифф Кинсейд, сотрудник организации «Объективность в средствах массовой информации». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Я хочу еще раз напомнить слушателям некоторые главные темы этого выпуска. Естественно, ситуация в Грузии, какую роль играет Москва в событиях в Тбилиси, в нынешнем политическом кризисе, а также в Лондоне открывается институт британскости, и речь пойдет в программе о том, почему в Великобритании вдруг оживилась дискуссия о национальной идентичности. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб по последним данным 31 человек. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Врачи скорой помощи опровергли заявление оппозиционеров о том, что митингующие были отравлены вином, который им кто-то раздавал на площади перед парламентом. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, проводивших акцию протеста против введения чрезвычайного положения и отставки председателя Верховного суда. За последние два дня были арестованы сотни лидеров и сторонников оппозиции, а также правозащитники. Представитель Евросоюза на переговорах по статусу Косово выразил готовность изучить любые дополнительные предложения от Белграда и Приштины. Вольфганг Ишингер заявил об этом в Вене перед началом очередной встречи между делегациями Сербии и Косово. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Выступая в Рамаллахе после переговоров с Райс, глава палестинской автономии Махмуд Аббас, в свою очередь, подчеркнул, что есть реальная возможность заключить мирное соглашение с Израилем. В Ираке освобождена Джумана Аль-Абейди, корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около двух недель назад. На северо-востоке Аргентины 31 человек погиб при пожаре в тюрьме в городе Сантьяго-дель-Эстеро. По сообщениям, в воскресенье вечером в одной из камер были подожжены матрасы и началась драка между заключенными. Администрация считает, что была предпринята попытка побега. На восточном побережье США бастуют кино- и телесценаристы. На западном побережье забастовка начинается чуть позже. Гильдия писателей Америки требует увеличить гонорары сценаристов с учетом дополнительных доходов от продаж фильмов и телепрограмм на DVD и в интернете. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и на очереди у нас панорама новостей науки. В частности, летающие лемуры, как выяснилось, самые близкие родственники приматов. Треть европейских видов рыб находится под угрозой исчезновения, а магнитные подписи могут помешать фальсификации. Обо всем об этом и о многом другом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Вопрос о том, кто является самым близким родственником приматов, вызывает постоянные споры среди специалистов. Теперь новые данные генетиков из Университета штата Пенсильвания показывают, что представители отряда шерстокрылов по прозвищу «летающие лемуры» являются самыми близкими ныне живущими родственниками приматов. 7 редких изменений, найденные у животных, свидетельствуют об их тесной связи. Шерстокрылы имеют специфическую кожную складку, названную патагий, благодаря которой они планируют в сумерках от дерева к дереву, напоминая при этом пушистого бумажного змея. Полученные генетиками данные позволили определить также, что расхождение между приматами и шерстокрылами произошло в меловой период, последний период мезозойской эры, который закончился 65 миллионов лет назад. 7-летние исследования ученых Всемирного союза охраны природы показали, что 38% видов пресноводных рыб Европы находятся под угрозой исчезновения. Эксперты связывают это с быстрым развитием и использованием пресноводных систем за последние 100 лет. Численность населения Европы с 1900 года практически удвоилась. Повсеместно развивались сельское хозяйство и промышленность. Это привело к разрушению почти 60% европейских водно-болотных угодий. За прошедший век по всей Европе на реках были построены крупные плотины для орошения, борьбы с наводнениями и выработки электроэнергии, что привело также к гибели многих мигрирующих видов рыб, в частности, 12 из них уже исчезли полностью. Главную угрозу для рыб представляет забор воды из водоема. Это приводит к тому, что многие реки пересыхают в летние месяцы. На сегодняшний день самые опасные для рыб районы включают нижнее течение рек Дунай, Днестр, Днепр, Волга и Урал, Балканский полуостров и юго-западную Испанию. Простой способ выявления фальшивых купюр с использованием уникальной магнитной подписи можно также использовать, чтобы подтвердить подлинность картин, написанных маслом, считают бразильские ученые. Для печати банкнот во всем мире используются ферромагнитные краски. Созданные ими слабые магнитные поля могут быть измерены с помощью датчиков. Прибор должен просто сканировать образец, чтобы записать карту его магнитного поля. Исследователи предложили использовать эту технику для определения магнитной подписи масляных картин. Магнитные свойства в этом случае поступают от минерала в масляно окрашенный пигмент.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
С «Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди наша новая временная рубрика. На этой неделе вы услышите цикл бесед, посвященных воспоминаниям и восприятию событий 90-летней давности, событий октября 1917 года в России. Как современные российские дворяне оценивают октябрь 1917 в российской истории? Об этом мой коллега Андрей Трухан побеседовал с исполняющим обязанности предводителя Российского дворянского собрания Сергеем Сапожниковым.
Разница во времени.
Сергей Алексеевич, чем для вас являются события октября 1917 года?
Сейчас очень часто слово вот «революция» заменяется словом «переворот». Все-таки события октября 1917 года – это революция. Революция – это изменение внезапное, яростное, иногда грубое в экономической, социальной и политической сфере. Результат революции – это всерьез и надолго, как говорил Владимир Ильич. Общая оценка этого события, конечно, как трагическое, драматическое. Рухнуло тысячелетнее государство с оригинальной цивилизацией, с особой культурой, наукой. Мы потеряли веру царя и отечества. Отечество заменили стремлением к мировой революции. Царя расстреляли. Священство тоже.
Сергей Алексеевич, можно ли сказать, что Россию прежде всего потеряли дворяне, как правящий слой, правящий класс, если употреблять ленинские, марксистские формулировки?
Россию потеряли все мы. Россия была сословным государством. Были вот дворяне, речь служила ее сословие. Были купцы, они же промышленники. Были священники. Были разночинцы. Они сосуществовали. Россия вот потеряла лучших представителей этих сословий. Дворян в 1900 году было 1,5 миллиона. То есть практически каждый сотый был дворянином. Это, конечно, там не аристократ и не очень богат, но человек, отличившийся на ниве государственного служения. Дворянство было открытым там сословием. Можно было стать дворянином, получить определенный орден или выслужив определенный чин. Гражданская война и эмиграция унесла примерно половину дворянского сословия. Из оставшейся половины террор, ГУЛАГ и прочее унесли еще одну половину. И поэтому не просто было воссоздавать российское дворянское собрание в 1990 году. Все-таки, конечно, страх давлел над многими и долго.
И сколько сейчас в России дворян?
1/4 от старой численности. Но учитывая то, что сейчас семьи очень маленькие, поэтому особого прогрессивного роста ожидать было нельзя. Но тем не менее, вот объявив о том, что мы организуем российское дворянское собрание, мы тем не менее вот сейчас имеем такой устойчивый поток людей, которые вспоминают о том, что их предки были дворянами, и приходят вступать в наше собрание. При этом вступление юридически выверенное, всем приносят свидетельство о рождении, о браках, отцов, дедов, где их предок именуется потомственным дворянином.
Сергей Алексеевич, но российское дворянство ведь раскололось, часть пошла на службу к большевикам. А что ими двигало?
Ошибались. Главным образом это была мобилизация. Самым главным поводом перехода на сторону красных. А потом же ведь подавляющее большинство этих людей, военспецов, тоже были арестованы, репрессированы.
Сергей Алексеевич, а как вы считаете, октябрь 17 года убил российскую монархию, или вы видите какие-то перспективы восстановления ее?
Сейчас главой российского императорского дома является правнучка императора Александра II, великая княгиня Мария Владимировна. Она имеет российский паспорт, им постоянно ездят на родину. Недавно она посетила Дальний Восток, Владивосток, Баровск и Магадан. В Магадане она возложила венок на знаменитый памятник узникам архипелага ГУЛАГ, работы Эрнста Неизвестного. Государыня встречается с губернаторами, посещает Государственную Думу. У нее есть наследник, великий князь Георгий Михайлович, который тоже постоянно посещает современную Российскую Федерацию. И мы не оставляем надежды, что у нас будет принят закон о государственном статусе российского императорского дома. Статус этот будет предусматривать наличие жилища достойного, пенсии или ренты и охраны. Это уникальная семья нашего государства.
Наличие жилища вы имеете в виду возвращение каких-то дворцов?
Автономного особняка, трехэтажного, двухэтажного, автономного и удобного для охраны, так скажем.
В бывших социалистических странах применяется такой не очень привычный для россиян термин «реституция». Российские дворяне ставят вопрос об этом?
Ставили вопрос по этому поводу в Думе в 1997 году. Но, к сожалению, с тех пор он и не поднимался. Отдельные лица поднимают этот вопрос. В частности, купеческие семьи дворяне не поднимают.
Почему?
Видимо, ушло время.
Сергей Алексеевич, а сейчас много споров возникает по поводу останков царской семьи. Какова позиция Российского дворянского собрания в этом вопросе?
Наша вот позиция совпадает с позицией Русской Православной Церкви. Нужны убедительные доказательства, что останки это царские. То, что было похоронено в 98 году, именуется так. Ты, Господи, сам знаешь их имена. Мы не знаем. Нам не доказали.
Говорят, история не знает сослагательного наклонения, но как вы считаете, для России было бы лучше, если бы октябрь 17 года не случился?
Да, это было бы прекрасно. Мы бы окончили в 1917 году Великую войну. Мы бы были бы державой победительницей. Возможно, мы бы получили Босфор и Дарданеллы. И, конечно, мы бы продолжали могучее поступательное движение в своем экономическом развитии.
Разница во времени.
О роли октября 17-го в истории России мой коллега Андрей Трухан беседовал с исполняющим обязанности предводителя Российского дворянского собрания Сергеем Сапожниковым. На этой неделе вас ожидает еще несколько интересных бесед на тему восприятия в нынешними жителями России событий октября 17-го года. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. По основной версии, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Однако врачи скорой помощи опровергли заявление оппозиционеров о том, что митингующие были отравлены вином, который им кто-то раздавал на площади. США приостановили ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны до улучшения политической ситуации в стране. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, протестовавших против введения в Пакистане чрезвычайного положения. За последние два дня в Пакистане арестованы сотни лидеров и сторонников оппозиции, а также правозащитники. На северо-востоке Аргентины 31 человек погиб при бунте и пожаре в тюрьме в городе Сантьяго-дель-Эстеро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Минске завершает работу трехдневный международный форум коммунистических и рабочих партий. Его лозунг – 90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, коммунисты в борьбе против империализма за социализм. Участвуют в этом форуме более 80 делегаций из 60 стран. Показательно, что параллельно свою встречу провели и противники коммунистической идеологии, которые считают недопустимым, чтобы Белоруссия превращалась в центр коммунистической экспансии, как они заявляют. О происходящем и уже закончившихся в Минске форумах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Коммунистический форум оказался закрытым для представителей негосударственных СМИ. Как объяснила первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Татьяна Голубева, в некоторых странах деятельность коммунистических партий запрещена, поэтому у подпольщиков могли бы возникнуть проблемы, если их лица или даже фамилии появятся на телеэкранах или на страницах газет. Правда, официальных изданий это ограничение не коснулось. Выбор Минска в качестве места проведения встречи сами участники юбилейных мероприятий называют символичным. Именно здесь, в 1898 году, состоялся первый съезд РСДРП. Нынешние последователи коммунистических идей приехали в белорусскую столицу с 5 континентов. Среди них лидеры партий, секретари и члены центральных комитетов, представители международных отделов. Наиболее многочисленные делегации прибыли из России, Греции, Китая, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Непала, Болгарии. Даже организаторы удивлены такому паломничеству. Секретарь ЦК Компартии Белоруссии Георгий Атаманов видит причину успеха в том, что Белоруссия практически единственная европейская страна левой ориентации.
Мы не ожидали такого количества. Это впервые. Вот за все эти встречи 83 делегации. Самая большая была 75 в Афинах в 2005. Как бы это неприятно было некоторым по взглядам потом читать или слышать. Беларусь в принципе левая больше, чем правая. Вот здесь уже поле электоральное наше значительно шире.
В своем вступительном слове первый секретарь ЦК КПБ Татьяна Голубева подчеркнула, форум представляет собой еще одну возможность осмыслить октябрьские события 1917 года. Мысль развил и придал ей адресную направленность лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В своем докладе он заявил, что только идеи октября способны вывести из тупика Россию и другие страны, в которые их загнали демократы. В этой связи он напомнил о достижениях Китая и Белоруссии. Непокорная маленькая Белоруссия, милая и добрая, и огромный Китай. Их объединяет общая власть народа в интересах народа, а не капитала, сказал Зюганов и добавил, что успех социально-экономической модели Белоруссии является приговором нынешнему российскому режиму. Показательно, что члены оппозиционной властям партии коммунистов белорусской на левый форум не приглашены, хотя, по словам ее представителей, ряд зарубежных компартий предупредили организаторов, что приедут только в случае участия в форуме опальных коммунистов. Как считает секретарь ЦК партии коммунистов белорусской Елена Скриган, нежелание видеть на встрече неправильных коммунистов стало основной причиной приостановления деятельности партии.
Становище наше визначено с того моменту, як діяльність партії була припинена.
Статус наш определен с того момента, как деятельность партии была приостановлена, и поэтому никакого официального приглашения мы, понятно, получить не могли. Коммунистическая партия во главе с Голубевой взяла на себя все заботы об организации этого мероприятия. Мы никакого участия в нем не принимаем.
И удельничать у им мы не будем.
В день открытия коммунистического форума в Минске состоялось альтернативное собрание под названием «Будущее без коммунизма». Основным пунктом резолюции мероприятия стал запрет пропаганды коммунизма в стране. Оппозиция намерена потребовать законодательного запрета пропаганды коммунизма в Белоруссии наравне с фашизмом и национал-социализмом, а также добиваться от государственных органов признания действий коммунистического режима геноцидом белорусской нации. Участники форума намерены обратиться в Верховный суд с требованием запретить деятельность политических партий и организаций, которые пропагандируют коммунистическую идеологию. Один из организаторов мероприятия, Павел Северинец, не скрывает, что их мероприятие прошло в пику собравшимся в Минске коммунистам.
На мой взгляд, для того, как собраться всем коммунистам в Минске...
На мой взгляд, для того, чтобы собраться всем коммунистам в Минске, могла быть только одна причина – покаяние за те преступления, которые коммунизм осуществил на этой земле. Мы прекрасно знаем, какое зло принесли коммунистические идеи и Белоруссии, и всему миру.
Какое зло принесли коммунистичные идеи и у Беларусь и на весь свет.
Павел Северинец подчеркивает, что нынешнее руководство Белоруссии покрывает злодеяния коммунистических режимов, о чем свидетельствует приветствие участникам международной встречи коммунистических и рабочих партий от имени Александра Лукашенко. Мы отдаем должное этому эпохальному историческому событию, пробудившему огромный потенциал угнетенного народа, сплотившему массы в стремлении построить свободное и справедливое общество, заявил Лукашенко и напомнил, что 7 ноября в Белоруссии является праздником. Днем. Правда, один из участников антикоммунистического собрания Алексей Король считает, что у большинства белорусов день Октябрьского переворота не вызывает никаких ностальгических чувств.
Червоная дата 7 листопада, уладами покинута как святочный день.
Красная дата 7 ноября белорусскими властями оставлена как праздничный день, однако при всем этом она не празднуется. Единственное, что власти позволили, это проведение так называемого коммунистического форума. Так что и черные, и красные даты режимом не замечаются. Только с одной целью – самосохраниться самим у власти и не будить призраки прошлого, с какой бы стороны они ни появлялись.
Привиды минулого, с якого боку они не заходили.
Сегодня вечером Минский коммунистический форум завершает свою работу. После этого участники встречи перебазируются в Москву, где примут участие в мероприятиях по программе ЦК КПРФ. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты открывают двери перед предпринимателями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ни борьба с терроризмом, ни антииммигрантские настроения не стали препятствием желанию американских властей привлечь в Америку предприимчивых состоятельных иностранцев, готовых работать во благо страны. Почти неизвестный закон открывает двери страны перед гражданами зарубежных стран, готовыми создать рабочие места для американцев. Рассказывает Ян Рунов.
Американская иммиграционная программа предлагает иностранным инвесторам грин-карту, то есть легальный вид на жительство с последующим правом получения гражданства, за создание рабочих мест на территории Соединенных Штатов. Это малоизвестная федеральная иммиграционная программа EB-5, иммиграционно-инвестиционная виза, была создана для привлечения иностранных предпринимателей, готовых вложить свой капитал в создание бизнеса в неблагополучных городских районах Соединенных Штатов или в экономически малоразвитых или пришедших в упадок районах американской глубинки. Именно там высока потребность в новых рабочих местах. Программа рассчитана на таких иностранных бизнесменов, которых привлекает не столько доход на вложенный капитал, сколько возможность получить грин-карту, стать американцем. Благодаря этой программе, созданной в начале 90-х годов, в последние годы увеличился приток иностранного капитала в такие секторы американской экономики, как сельское хозяйство, туризм, возобновляемые виды энергии, образование, транспорт. Минимальные требования для получения EB-5 визы – инвестирование $500 000 и создание хотя бы 10 рабочих мест для американцев. За это не только сам иностранный бизнесмен, но и ближайшие члены его семьи смогут получить статус постоянного жителя Соединенных Штатов. Но не сразу, а только после того, как вся сумма будет внесена, и станет очевидно, что предприятие не липовое, и что на нем работают как минимум 10 американцев. Среди других обязательных требований – доказать абсолютную законность $500 000, предоставить свидетельство об отсутствии налоговой задолженности своей стране. Иммиграционное управление должно быть уверено, что этой визой не воспользуются для проникновения в Соединенные Штаты террористы. В последнее время эта форма получения легального статуса в Америке стала популярной среди инвесторов Южной Кореи, Китая, Венесуэлы и Саудовской Аравии. Причин несколько, в их числе неуверенность в политической стабильности в своих странах и активность иммиграционных адвокатов этих стран, пропагандирующих такой способ въезда в Америку. Вот что думает об инвестиционно-иммиграционной визе директор Центра исследований торгово-экономической политики при Вашингтонском институте Катона Дэниел Гризволд. Я полагаю, что это хорошая программа, предоставляющая возможность переезда в Соединенные Штаты тем, кто не отвечает требованиям других иммиграционных программ, но имеет некоторый капитал, идеи и предпринимательские способности, которые могут принести пользу Америке. Я считаю, что Соединенные Штаты должны держать двери открытыми для таких людей. Программой EB-5 Соединенные Штаты признают, что глобализация не только обмен товарами и услугами с другими странами, но и относительно свободный поток инвестиций, идущих не только от крупных международных компаний, но и от мелких и средних предпринимателей, которые, вложив деньги в малый бизнес, создадут в Соединенных Штатах дополнительные рабочие места и дополнительную продукцию. Насколько этично действует государство, продавая грин-карты? Вполне этично. Каждое суверенное государство имеет право решать, кому давать ту или иную иммиграционную визу на въезд, а кому не давать. У нас есть множество различных критериев, связанных с составом семьи, образованием, профессией. У некоторых стран существует очень сложная система положительных и отрицательных пунктов, по которым предоставляют иммиграционную визу, либо отказывают в ней. Америка в своей инвестиционно-иммиграционной программе руководствуется рыночной необходимостью привлечения иностранного капитала. Ситуация выигрышная для обеих сторон. Предприниматель выигрывает, вкладывая деньги в американский бизнес, а Америка выигрывает, привлекая в страну людей с идеями, капиталом и духом предпринимательства. Это был Дэниел Гризволд из Института Катона. В последнем финансовом году, закончившемся 30 сентября, Управление по иммиграции и натурализации выдало 803 грин-карты тем, кто въехал в Соединенные Штаты по визе EB-5. Если квота на такие визы не изменится, то к 2011 году будет выдано инвесторам и членам их семей 10 тысяч грин-карт, а в американскую экономику вольются дополнительные 2 миллиарда долларов. Сейчас 17 региональных центров хотят привлечь около 500 миллионов долларов от иностранных инвесторов для молочных ферм в штате Айова, ореховых плантаций в Калифорнии, школ и медицинских центров в Алабаме, производство этанола в Техасе, развитие кино- и телепроизводства в Пенсильвании.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Бывший зять президента Казахстана выступает с громкими разоблачениями. Поговорим о внутриполитической ситуации в Казахстане. Конечно же, вернемся к страшному пожару в доме престарелых в Тульской области. И вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Почему жители Нидерландов вдруг озаботились состоянием всех музеев страны, в частности, системами безопасности этих музеев? Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.